Глава третья, в которой подтверждается поговорка, и получается, что мир действительно тесен, ибо на каждом шагу Рейнован натыкается на знакомых. Телега, на которой его везли, подпрыгивала и шаталась на выбоинах, треща при этом так, будто вот-вот готова развалиться. Рейнован, воспринимающий придавившую его кучу тряпья и колючей рогожи как пытку, и вовсю костерящий своих похитителей, очень быстро изменил мнение. Будучи обездвиженным, он не бился о борта бешено мчащегося экипажа, хотя и чувствовал и слышал грохот других предметов, возможно, бочек и лестниц, которые беспорядочно летали внутри, то и дело перекатываясь через него. Езда, однако, была такая лихая, что даже запеленутый в кокон Рейнован пощелкивал зубами, когда телега подскакивала на буераках и колдобинах. Сколько длилась эта дикая гонка, оценить было трудно. В любом случае, долго. Его вытащили из-под тряпок, не церемонясь, бросили с воза на землю. Или, скорее, в болото, потому что одежда мгновенно начала промокать. Почти в то же мгновение его также бесцеремонно подняли, рывком сорвали с головы мешок, от толчка он ударился спиной о колесо. Они были во враге, на склонах еще белел снег, однако в воздухе уже пахло весной. — Невредим? — спросил кто-то. — Цел? — Да видно же, что цел. Ведь на собственных ногах стоит. Давайте грошики, как договаривались. Люди, которые его окружали, были разными. С первого взгляда их можно было разделить на две группы, даже две категории. Одних сразу можно было квалифицировать как городских преступников и потрошителей карманов, повес из банды шаек, которые сильно терроризировали Врославскую окраину. Именно они, вне всякого сомнения, схватили его в конюшне и вывезли из города на телеге. С тем, чтобы сейчас передать его другим, тоже бандитам, но как бы другого класса, наемникам. На дальнейший анализ не хватило времени. Его схватили, усадили на коня, привязали запястья к луке седла, дополнительно связав плечи дважды протянутой подмышками веревкой. В конце веревки взяли два всадника, один справа, второй слева. Другие плотно их окружили. Кони фыркали и топали. Кто-то толкнул его в спину чем-то твердым. «Трогаем», — услышал он, — «только без глупости, а то получишь по морде». Голос показался ему знакомым. Они обходили города и селения дугой, однако не настолько широкой, чтобы Рейнован не смог сориентироваться на местности. Он знал ее настолько хорошо, что узнал колокольню церкви святого Флориана в епископском Вьянзове, то есть везли его низким трактом прямо на юг. Не похоже, чтобы Ниса была целью поездки. Относительно дальнейшего маршрута возможностей было предостаточно. Из Нисы выходило в разных направлениях 5 дорог, не считая той, по которой они ехали. «Куда вы меня везете?» «Закрой рот!» За Нисой остановились, чтобы переночевать. А Рейнован узнал знакомого. «Пашко! Пашко Рымбаба!» Наемник, который принес ему хлеб и воду, замер, наклонился, сгреб светлые волосы со лба и глаз и открыл рот. «Клянусь честью!» — вздохнул он. «Рейнмар, это ты? Тут-то мне твоя рожа показалась знакомой. Но ты изменился, изменился. Узнать трудно. В чьих я руках? Куда вы меня везете?» «Говорить запрещено». Пашко Рымбаба выпрямился, его голос стал жестче. «Так что не спрашивай. Как есть, так есть». «Да вижу». Рейнован откусил хлеб. «Как есть. Когда-то ты был рыцарем, а сейчас кажешься мне конехтом, которому приказывают и запрещают. Я даже знаю, почему такая перемена. Я еще удивляюсь, что ты остался в Силезии. Говорили же, что убежали все.
Верах, Витран, Тресков, вся твоя старая комитива, что уносили вы ноги за 3-9 земель, потому что горела у вас под ногами земля селезская.
Ну, да. Пашка всматривался в темноту, и неспокойно бросил взгляд в сторону костра, возле которого другие наемники все свое внимание посвятили исключительно бутылке.
Ну да, вроде бы горело. Разбежалась компания.
Я тоже было намылился прочь бежать. Но тут, видишь ли, случилась оказия. Служить у господина Унгерата. Господин Унгерат богатей. Никого из своих в обиду не дает. Ничего не страшно. Вот я и остался. Что, плохо мне в Силезии, что ли?
А что этот богатей хочет от меня? Что я ему сделал?
Говорит, запрещено.
Но только одна вещь, — понизил голос Рейнован. Одно слово, одно имя. Но я должен знать, кто меня во Вроцлаве выдал. Не обо мне ведь речь, в конце концов. Ну, ты помнишь ту панну, Пашка? Ну, похищенную на Бодахе, как Биверштайновна. Ну, ту, с которой я тогда убежал. Люблю я ее, всем сердцем люблю. А от информации, которую я прошу, зависит ее судьба, ее жизнь. Ну, кто меня предал, Пашка?
Запрещено говорить. А даже если бы нет, то я этого и так не знаю.
Но знает тот, кто вами командует, я прав?
Ну, конечно же, надулся Рымбаба. Господин Эберфин фон Кранц голову не для красоты носит. Ему положено знать.
Расспроси его, Пашка, ну, выведай.
Нет, запретили.
Пашка, не подоспел ли я к тебе с помощью? Тогда под Лютомией. Уже тебя гейманы взяли на штыки, помнишь?
Закололи бы тебя, как зверя, если б не я и Самсон. За тобой долг, рыцарь ты или нет?
Ну, не пристало рыцарю о таких долгах забывать.
Пашка Рымбаба думал долго и так интенсивно, что аж вспотел. Наконец просветлел, вытер брови.
«Спас ты меня тогда», — согласился он, выпрямляясь. «Но потом на Бодоке коварно дал мне пинка в бок. А эта твоя любимая девушка дала мне по яйцам и спустила с лестницы. А у меня после этого еще долго голова болела, так что мы квиты, ничего я тебе не должен».
«Пашка, покушал? Ну, давай руки, я опять связать тебя должен».
«Но ты не мог бы чуть посвободнее?»
«Нет, запрещено». Дальше в дорогу вышли на рассвете во мгле, в которой Рейнван утратил ориентацию. Ему казалось, что они едут в направлении Прудника глупческим трактом, но уверенности не было. На опушке голой рощи их ждало трое всадников и добротный закрытый фургон, запряженный четверкой лохматых коней. Предназначение фургона было более чем очевидно, поэтому Рейнован вовсе не удивился, когда его туда впихнули, а дверцу заперли. Эта перемена его даже некоторым образом порадовала. Он оставался узником, но, по крайней мере, руки ему развязали. Застучали копыта. Фургон дернулся, тронулся с грохотанием и скрипом осей. Внутри света было столько, сколько пропускали маленькие зарешеченные окошки, то есть немного. Однако достаточно, чтобы заметить лежащего на досках человека, накрытого то ли попоной, то ли плащом.
— Слава Иисусу, брат! — заговорил Рейнован. — Ты кто? Лежащий не отвечал. Бессознательный стон, который он выдал, нельзя было считать ответом. Рейнован потянул носом, понюхал, приблизился, пощупал лоб, горячий, как печка. Чувствуя, как ему самому, наоборот, делается холодно от страха, он стянул с лежащего попону, просунул руку под мокрую от пота одежду, надавил на живот, ощупал шею, подмышки и пах. В бледном свете Рейнован высматривал следы крови, гноя, сыпи. Больной позволял все, лежа без движений и постановия.
«Ну, «На твое счастье и на мое счастье это не чума», — пробормотал наконец Рейнован, усаживаясь. «И не оспа, кажется».
«Ацумус!»
«Что?» — Рейнован аж подпрыгнул. «Что ты сказал?»
«Ацумус!» — пробормотал больной. «Ацумус пеккати куи деми манитате детенти сед ин номине ту специалитере конгрегате».
«Это только молитва», — убеждал сам себя Рейнован. «Исключительно случайное совпадение». Он наклонился. От больного шел жар горячки и резкий запах пота. Рейнован положил ему руки на виски и начал медленно проговаривать целительные заклинания и заговоры.
«Вени ад нос», — застонал пациент, — «эт эсто хобискум эт, дигнаре илла бикон бибус хострис ацумус ацумус».
Рейнован бормотал заклинания. Больной со свистом выдохнул.
«Экслус перпетуа», — сказал он вполне выразительно. «Look at Ace!»
Фургон тарахтел и скрипел, больной бредил, его лихорадило. Рейнована разбудил грохот засова и скрип открываемой дверцы. Привел в чувство холодный свежий воздух, вместе со светом, ворвавшийся вовнутрь. Но зажмурился, в фургон впихнули очередных пассажиров, троих. Первый, плечистый усач, в рыцарском вамсе, рефлекторно шарахнулся при виде лежащего больного. «Не надо бояться», — успокоил Рейнован. «Это не заразное. Горячка, ничего больше».
«Врезать внутрь», — поторопил один из наемников. «Живо, живо, может помочь?»
Дверцы фургона захлопнулись. Внутри снова воцарилась тьма. Однако света хватило, чтобы Рейнован удостоверился в том, что знает по крайней мере двоих из тройки новых заключенных, причем к плечу усаженных напротив. Он уже видел их лица.
«Раз уж породила нас лихая година», — опередил осторожным и полным колебания голосом усач, «то давайте познакомимся. Я Ян Куропатва из Ланцухова.
Мелис Полонус». «Герба Шрянева», — решил закончить по-польски Рейнован. «Если не ошибаюсь, мы встречались в Праге».
«А что меня?» — подозрительно нахмуренное и озлобленное лицо поляка просветлело.
«Рейнован, эскулап пражский!»
«Сразу мне, ваша милость, знакомой показалось. Вот влипли мы все, зараза!»
«Ацумус!» — застонал громко больной, качая головой. «Ацум!»
«О, коль уж о заразе речь!» — отозвался с тревогой в голосе второй из поляков, показывая на лежащего. «Он часом...»
«Достопочтенный Рейнован, доктор!» — объяснил Куропатва.
«В болезнях разбирается. Коль говорит, что это не заразное, то надо на ему верить. Якуб, извольте, пан Рейнован, вот это добрый хлятич Якуб Надобный из Рогова. А вон там, а мы знакомы», — прервал третий мужчина, сильно очерченный, слегка будто кривой челюстью. «Клеменс Кохловский из Вильюни. Помните? Имели удовольствие. В Тошике это было осенью прошлого года. О делах рассуждали».
Рейнован подтвердил, но только кивком головы. Он не был уверен в том, как глубоко можно вдаваться в подробности и можно ли вдаваться вообще. Новые пассажиры были, конечно же, временными сотоварищами, по несчастью. Но это вовсе не означало, что они должны были знать специфику и детали, проворачиваемых через Хохловского дел, которые состояли в продаже гуситам коней, оружия, пороха и пуль.
«Нас всех троих схватили вместе в один день», — развеял его сомнение Ян Куропатва. «На Краковском тракте, между Бельском и Скочевым. Мы шли цугом, везли...»
«Ну, догадывайтесь, что везли. Знаете, что этим трактом возится?» Рейнован знал. Ну, все знали. Краковский тракт, проходящий через Чехию и Моравские ворота и соединяющий Польское королевство с Чешским,
был одним из немногих торговых путей, не попавших в блокаду осажденной гуситской Чехии. По этому пути товары из Польши шли в Чехию практически непрерывно и беспрепятственно. Происходило это благодаря договору, принятому между Моравской, Калекстинской шляхтой и влиятельными католиками. Моравские гуситы не совершали грабительских нападений на земли католиков, ну а те, в свою очередь, закрывали глаза на идущие через Цешин обозы и цуги. Договор был неформальным, а равновесие шатким, временами какой-нибудь инцидент ее нарушал, как было видно.
«Схватили нас», — продолжал Миллис Полонус, — «ратиборцы из Пшины, наемная дружина этой волчицы Елены, вдовы князя Яна. Пшина — это ее, то есть, собственно, Елены, вдовий удел. Ведьма проклятая, как удельная княгиня на Пшине сидит и ведет себя все наглее».
«К тому же незаконно, сучка такая», — проворчал сердито Кохловский. «Потому что не на своей земле, а на Цешинской. Это беззаконие».
Рейнован знал, в чем дело. Используемая купцами брешь в блокаде существовала также благодаря умелой политике цешинского князя Болеслава, который защищал свое княжество тем, что с гуситами не ссорился и их грузы не трогал. Совсем другую политику проводили вдова князя Елена, имевшая резиденцию в Пшине, и ее сын, князь Ратиборский Миколай. Те не пропустили ни одного случая, чтобы насолить торгующим с гуситами хотя бы и в чужих владениях.
«Уже немало наших, — продолжал Куропатва, — сгнило в пшинских подвалах или подставило голову под топор. Я думал, когда нас взяли, что нам тоже на эшафоте конец выписан. Уже вверяли и душу Богу. Я, пан Якуб и пан Клеменс, но в темнице торчали мы не больше недели. Повезли нас в Ратибор, выдали тем другим. Пес знает, кто они такие. А сейчас посадили в эту будку и везут. Куда, зачем, кто кому служат, пес их знает».
«Зачем, это известно», — понуро отозвался Якуб Надобный из Рогова. «На казнь, само собой».
«Фамилия Унгерат?» — спросил Рейнован. «Что-то вам говорит?»
«Нет, а должна».
Рейнован рассказал о своем задержании, о пути, которым проехал в течение 3 дней, о том, что эскорт, вероятнее всего, служит Унгерату, богатому вроцлавскому патрицию. Куропатва, Надобный и Кохловский начали напрягать мозги, да, без особых результатов. Так и оставались бы в растерянности и неуверенности в своей судьбе, если бы не новый пассажир фургона, которого поселили им в тот же день.
Новый пассажир был молодой, светловолосый, потрепанный, как пугало на огороде, а также веселый и радостный, что просто изумляло, учитывая обстоятельства.
«Разрешите представиться», — засмеялся он, усевшись. — «Я Глаз из Либочан, настоящий чех, сотник из табора, пленник временно, доля военного, эй!»
Несколько дней назад рассказывал Глаз из Либочан, настоящий чех, делая время от времени паузы на приступы громкой и беспричинной веселости, господин Гинек Крушина из Лихтенбурга напал на Градецкий край. Раньше господин Гинек был верным защитником чаши, но изменил, перешел на сторону католиков и сейчас угнетает добрых чехов набегами. Рейд на Градецко не закончился для него наилучшим образом. Его дружину разбили, рассеяли и вынудили бежать. Но Гласса из Либочан пан Крушина сумел захватить в плен.
«Такова доля военного, ха-ха-ха!» — засмеялся добрый чех.
«На солому пана Крушины в подвале я не грел. Выкупили меня, сюда доставили. А сейчас, как я послушал, куда-то под Фридштадт повезут».
«Зачем под Фридштадт? И кто вас выкупил?»
«Ха-ха! Так, собственно, тот, кто и вас. Тот, кто нас везет сейчас».
«Кто именно?»
«Гебхард Унгерат», — сын Каспера Унгерата. Неужели не знали? Да я вижу, что должен вам кое-что прояснить.
Каспер Унгерат, прояснил Табарит, это вроцлавский купец, богат просто до непристойности. В своих барских замашках так самонадеянный горделив, что в Гнеговицах под Вроцлавом бург себе купил, и в этом бурге, как шляхтич, себе сидит. Уже ему как бы и шляхетство светит, уже ее гербе помышлят. Ха-ха. В рамках этих замыслов сыновей своих Герхарда и Гильберта на войске епископа армиерами пристроил. В какой-то пограничной рубке поймали Гильберта Табориты из Одер, быстро узнав, какая золотая сетка попала им в руки и какие золотые яйца снести может, запросили за пленника равнёхонько 500 коп денежек выкупа.
Вот это сумма! Ха-ха. Не фунт идем, а! Теперь понимаете, в чем дело?
Унгерат, старый скряга, договорился. Хочет уладить дело по безналичному расчету. За свободу Гильберта получат свободу пленные чехи, утраквисты, захваченные селезцами. У Унгерата есть знакомства, связи, должники. Быстренько обеспечил себе пленников. То есть нас. И выходит, что мы, учитывая этого полумертвого, едем по каких-то 80 коп пер капита за голову. В общем, балансе. И я сказал бы, что в среднем цена неплохая. Разве что кто из господ ценит себя дороже. Никто не отозвался. Глаз из Либочан звонко засмеялся.
На обмен нас везут, господа, так что выше голову. Ха-ха-ой. Недолго быть нашей неволе, недолго.
Теснота и духота внутри фургона стали причиной того, что на узников напала сонливость. Спали почти беспрерывно. Рейнован, когда не спал, размышлял. Кто его предал во Вроцлаве? Исключая обыкновенную случайность, а в сложившейся ситуации случайности надо исключать, возможностей оставалось немного. Люди со временем меняются, а Ахиллес Чебулька мог покуситься на спрятанные под полом аптеки золотые монеты. Желание владеть ими могло стать непреодолимым искушением. Ну что ж тогда говорить об Альрдингсе, которого Рейнован вообще не знал, а имел полное основание считать его наемным подлецом. Однако главным подозреваемым оставался, естественно, Патер Фелициан, Ганис Гвиздек, прозванный Вошкой, для которого ложь, предательство и мошенничество были, казалось, второй натурой. Аллердингс предупреждал об этом Рейнована, но тот пренебрег предупреждениями и недобрыми предсказаниями. «Омнис ксенз аваритиа», ссылался он на распространенную поговорку. Фелициан не предаст из-за своей жадности, потому что если бы предал, то 100 флоринов ушло бы у него из-под носа. Аллердингса это не убедило. Аллердингс мог быть прав, в отчаянии думал Рейнован. Собственную шкуру отец Фелициан мог оценить выше 100 флоринов. Мог предать из-за страха за шкуру. Мог предать, чтобы снискать какую-то милость и получить в будущем большую выгоду. Да и многое указывало на то, что предателем был именно отец Фелициан. А коли так... Ну, а коли так, то весь искусный вроцлавский план ни к чему, в отчаянии думал Рейнован. Шансы быстро разыскать Ютту пропали, надежды развеялись. Опять неизвестно, что делать, с чего начинать. Опять тупик. Опять исходная точка. И если вообще будет какой-то выход, думал Рейнован. Весельчак глаз может ошибаться. Может, нас вообще не обменяет. Может быть так, как в замке Троски. У траковистов покупает, чтобы их потом замучить на эшафоте с целью поднятия духа местного населения. А на то, что спасет его таинственная призрачная дама, в этот раз рассчитывать трудно. Больной перестал стонать и бредить, лежал спокойно
и, наверное, даже чувствовал себя лучше. При свидетелях Рейнован уже не осмелился использовать магию, так что выздоровление следовало приписать естественным факторам.
«Вырезайте! Давай, давай! Быстро с воза!»
Солнце резануло по глазам, глоток холодного воздуха едва не лишил его сознания. Чтобы удержаться на размягченных, как желе, ногах, ему пришлось ухватиться за плечо Яна Куропатвы из Ланцухова. Стоящему сбоку надобному не было лучше, он просто висел, бледный, как мертвец, на плече Кохловского. Торговец оружием, хоть и менее внушительной внешности, оказался возле Ганса из Либочан наиболее выносливым. Они оба с Чехом стояли уверенно, и лучше остальных делали вид, что не боятся.
«Борят обмен пленными, господа гуситы», — сообщил им с высоты седла Эбервин фон Кранц, командир наемников. «Скоро станете свободными. Этой милостью вы обязаны присутствующему здесь вельможному панычу Гепхарту Унгерату, сыну ясно-вельможного Каспера Унгерата, так что кланяйтесь низко, ну уже!»
Гепхарт Унгерат, коренастый и безобразный, как гном, высоко задрал голову и надул губы, после чего развернул коня и отъехал шагом.
«Пошли, еретики, пошли! Туда, к мосту! Эй, вы! Этого больного надо будет нести!»
«Это река Ольза!» — проворчал вдруг посерьезневший глаз. «Мы находимся где-то между Фриштатом и Цешином. На мосту будет обмен. Такова традиция». Перед мостом им приказали остановиться, окружили лошадьми. Под мостом полноводная Ольза шумела, омывала опоры и переливалась через водорезы. И ждали недолго. На противоположном берегу появился всадник. В каполине, в кольчужном капюшоне, с накидкой, бурояки, надетой на бригантину, типичный ман, мелкий густский шляхтич. Но он присмотрелся к ним, два раза повернул коня перед тем, как с цокотом копыт выехал на мост. Переехал на их сторону, внимательно осматриваясь. Эбервин фон Кранц пошел ему навстречу. Минуту разговаривали, потом оба заехали напротив Гепхарта Унгерата. «Говорит, — откашлялся Эбервин фон Кранц, — что слово сдержали, привели и паныча Гильберта. Они знают, что вместо пяти, как было уговорено, у нас шестеро. Таким образом, чтобы продемонстрировать добрую волю, вместе с панычем Гильбертом освобождают еще одного селесца. Только сначала хотят увидеть наших пленников». Гепхард надул губы, снисходительно кивнул головой. Ведомый Эбервином гуситский ман шагом подъехал к узникам, посмотрел на них из-под каполина, а Рейнован наклонил голову из опасения, что его лицо выдаст его. Маном был Урбан Горн. Роль малозначащего и еще менее сообразительного посланника он играл превосходно. С опущенными глазами что-то в полголоса смиренно пробормотал Эбервину, поклонился Гепхарду Унгерату.
«Ты увидел, что хотел увидеть, — сказал ему Эбервин, — так что иди к своим, заверь, что и мы слово сдержали, и никакого вероломства не замышляем, честный обмен». «А ну, марш! — скомандовал он пленным, глядя, как Урбан Горн переезжает мост и исчезает в лесу. — Помогите этому больному!»
«Ты видел?» — прошептал Кохловский. «Это был. Да видел».
«Что это все? Не знаю. Помолчи».
С противоположной стороны уже приближался отряд легко вооруженных гуситов с красными чашами на яках. Моста достигли одновременно. Через минуту гуситы разрешили выйти на мост двум мужчинам. Видя это, наемники Унгерата подогнали на мост своих пленников. Обе группы начали двигаться навстречу. Кто-то из приближающихся с левого берега должен был быть Гильбертом Унгератом, хотя похожих не было. Никто не был приземистым, не напоминал гнома.
Один из подходивших был высокий и рыжеватый, у второго было лицо херувима и соответствующие кудряшки. Кого-то он Рейновану напоминал, но Рейнован был занят, вместе с Кохловским поддерживал больного. У того уже не было лихорадки, и он самостоятельно передвигал ноги.
«Миссерере нобис», — неожиданно промолвил он, вполне придя в себя.
Рейнована проняла дрожь и страх, не безосновательный, как оказалось. Из леса на левом берегу Ользы вышел большой конный разъезд, стрельцы, копьеносцы и тяжело вооруженные. Развернувшись полукругом, новоприбывшие отрезали гуситам дорогу к отступлению, вынудили вернуться на мост. Ян Куропатов выругался, обернулся, но с правого берега на мост уже въезжали селезские наемники. Они были отрезаны, окружены.
— Вижу, мать вашу, Суриам ад Ориент, — пробормотал цитату из Библии Кохловский. — Эт филистим аб осиденте. — То сме, — простонал глаз, — то сме суб в прдели.
Герхард Унгерат обнял брата, которым оказался тот рыжеватый, потом посмотрел на пленников и на гуситов взглядом полным ненависти. Его лицо действительно было искривлено, как у гнома.
— Вы, еретики, думали, что вам все с рук сойдет, — ехидно сказал он, — что свои шкуры спасете, что мы тут торги устроим? — О, нет, ничего подобного, никакого торга с вами, сучьи дети, никаких уговоров. Для вас, уроды, только то, чего заслуживаете — копье, топор, костер. И будете висеть, будете на кострах жариться, положите головы, потому что вернуть вас туда, откуда взяли.
Прибывшие копьеносцы и тяжело вооруженные плотно заблокировали вход на левом берегу. Командовавший ими рыцарь имел на щите скрещенные топоры.
«Тебя же, проклятый отщепенец!»
Гебхард Унгерат нацелился пальцем в Рейн-Ивана.
«Мы выдадим вроцлавскому епископу. Мы знаем, что епископ мечтает о том, чтобы упечь тебя в камеру пыток. И будет заслуга для церкви».
«Но мы тоже знаем», — сказал, поднимая голову Урбангор, «что все это для заслуг. Весь этот коварно задуманный обман, все это базарное жульничество. Не тобой, конечно, хоть ты и латошник, задумано. Это твой папенька-выскочка намеревался таким способом славы сыскать и шляхетство добыть. Благородный господин купец фон Унгерат, на гербе ломаный грош. Дерьмо тебе будет на гербе, Гебхард, потому что дерьмо из вашего замысла».
«За эти слова!» — брызнул слюной Гебхард Унгерат. «Шкуру с тебя ремнями сдеру, еретик! Конец тебе! Не видишь, что ты в западне!»
«Это ты в западне! Оглянись!» В полной тиши, которая вдруг наступила, на обоих берегах Ользы появились новые вооруженные люди, числом около сотни, быстро окружили мост с двух сторон. «Это же...» — Гебхард, трясущейся рукой, показал на большую красную хоругвь с серебряным одривусом. «Это же рыцарь пана из Краважа, католики наши!»
«Уже не ваши!»
Ошарашенные, остолбеневшие наемники Унгерата дали себя разоружить без малейшего сопротивления. Рейнован видел, как Пашка Римбаба вращает широко открытыми глазами, не в состоянии понять, почему у него забирают оружие гуситы, украшенные чашами, и вдруг ставшие союзниками с бойцами рыцаря с топорами на гербе. Он видел, как побледневший Эбервин фон Кранц не понимают, почему его разоружают и берут в плен маравцы из-под знака Одривуса. За минуту все были на левом берегу Ользы, в то время как Горн без слов пожимал руки Рейн-Ивана и поляков. Маравцы согнали в кучу и взяли под стражу их недавних поработителей, которые теперь сами стали пленниками. На ней стояли с опущенными головами, все еще онемевшие от шока. Наемники Кранца, Гильберт Унгерат, рыцаренок с лицом Херувима, и Гебхард с искривленной, как у гнома, губой, вылупив гномьи глаза на главное действующее лицо происходящего. Приодетого в пышное облачение вельможу со смуглым лицом и буйными черными усами, вельможу, у которого Рейнован уже когда-то видел. «Воистину, — подумал он, — мир этот слишком тесен. Во главе своих гейтманов и рыцарей, под хоругвию с Одривусом, родовым знаком бенешовицев, навстречу к ним выезжал Ян из Краваш, хозяин новой Ични, Фульника, Биловса, Штрамберка и Ружного. Магнат, могущественный феодал, повелитель доминиона, охватывающего огромную площадь северо-западной части маркграфства Моравии. Тот с топорами на гербе возле господина из Краваш, это Сильвест из Кралис, гейтман Фульницкий, — пояснил полголоса Горн. А тот второй с бородой — это Ян Хелм. Ян из Краваш придержал коня. «Панычем Унгератом, — сказал он спокойным, даже несколько бесстрастным голосом, — следует кое-что прояснить. С тех пор, как паныч Гебхард и присутствующий здесь Сильвестр из Кралиц составили свой ловкий, но не очень благочестивый план, ситуация претерпела изменения. Изменения, я бы сказал, принципиальные. Дух меня, господа, осенил, сошла на меня благодать, просветление, пелена спала с очей моих, я увидел истину, понял, за кем справедливость, постиг, кто стоит за истинную веру Христову, а кто за Антихриста. Со вчерашнего дня, господа, с субботы перед воскресеньем, о кули, я отказался подчиняться Люксембурцу и Альбрехту. Принял таинство «Цаб утрока специя» и присягнул четырьмя пражскими статьями. Со вчерашнего дня добрые чехи со знаком чаши уже не являются моими врагами, но братьями по вере и союзниками. Естественно, я не могу допустить, чтобы братья и союзники пострадали от предательства и вероотступничества. Поэтому ваш уговор с паном из Кралиц объявляю несуществующим и недействительным. Это промямлил Гебхард Унгерат. Это неприлично, это непорядочно, это измена, это... Об измене советую не говорить, ваша милость, Унгерат, спокойно прервал хозяин и чины. А то как-то гадко звучит это слово из уст ваших. А непорядочность вы где именно видите? Тут все честно и по Божьему распоряжению. Обмен должен был быть. Есть обмен. Согласно уговору, чехи вам отдали ваших, вы чехам отдали их. Говоря по-купечески, чтобы вы лучше поняли, вышли на нулевой баланс. Но сейчас я вам выставляю счет, совсем новый. Теперь, милостивый сударь, пан Унгерат, ваш родитель будет договариваться со мной о выкупе. За вас и брата. А пока договоримся, оба в Ичинской башне посидите. А с вами и остальные господа. Все, сколько вас здесь есть. Ян Хелм рассмеялся. Сильвестр искрались ему вторил, постукивая панцирной ладонью по бедру. Ян из Краваш только улыбнулся. «Дураком буду, господа селестцы, если за вас всех скопом 2000 гривен не выжму. Прав был Прокоп, прав был и ты, Горн, что мне переход на сторону чаши окупится, что Бог меня вознаградит. Верно, уже получаю награду». «Вельможный пан Ян, — заговорил вдруг Рейнован, — имею просьбу к вам. Прошу за двух этих рыцарей, чтобы вы дали им свободу». Магнат долго смотрел на него. «Горн, — наконец сказал он, не отрывая взгляда, — это и есть тот твой шпион?» «Он». «Смел. Действительно стоит того, чтобы ему эта смелость сошла с рук?» «Стоит». «Должен ли я, — фыркнул Ян из Краваш, — верить на слово?» «Но если желаете, Рейнован не опустил глаз. «Можете оценить по фактам». «И каким же?» Насмешливо надул губы хозяин Ичина. «Сгораю от любопытства».
Год господень, 1425, 13 сентября, Силезия, Тесцерианская Грангия в Дембовце. Совет в Авине. Напротив вас, пан Ян, сидел Готфрид Роденберг, крестоносец, Войт из Липы. Слева от вас пан Пута из Частоловиц, Клодский староста. Справа рыцарь с оленем рогом на Лентнере, похожим на герб Биверштайнов, только тинктуры другие.
«Пан Тас из Пруссиновец», — кивнул головой Ян из Краварш.
«Ты хорошо запомнил. Почему же я тебя не помню?»
«Да я не был там с вами. Я был над вами, на чердаке. Откуда я все видел, слышал каждое сказанное там слово?»
Магнат молчал, покручивая черный ус.
«Ты прав», — сказал он наконец, — «истинно можно оценить тебя по фактам. Я оценил и нахожу тебя недурным. Проворный ты, сорвиголова, и, должно быть, имеет табор выгоду из такой шельмы. Но моя выгода, господин шпион, тоже не шутка. От селесцев, за которых ты просишь, я имел бы какую-то пользу. Если отпущу их, пользы не будет. А отсутствие пользы — это убытки. Кто мне их покроет?»
«Бог?» — небрежно вставил Урбангорн, которого временно замещает Прокоп, не зря прозванный Великим.
«Директор операционум таборитарум. Не будете в убытке, пан Ян, гарантирую вам».
«Твоя гарантия — речь ценная», — улыбнулся Ян из Краваш. «И в цене растущая. К тому же этот Рейнован мне приглянулся. С чердака нас тогда подглядывал и подслушивал. Черти б меня взяли в такой близости, что епископу Конораду мог сверху на танзуру наплевать, а легату в Орсине за ворот написать. Ох, и хват! Хоть и шпик. Так и быть буду милосердным. Этих двоих отпускаю, пан Хелм, остальных под стражу. И готовьтесь в дорогу. Немедленно двигаемся в Ичин».
Пленников отвели. Гебхард Унгерат вопил и матерился, Гильберт плакал, лил слезы, не стыдясь. Пашко Рымбаба оглянулся.
«Рейнмар!» — позвал он жалобно. «А я? Спаси меня!»
«Нет, Пашка».
«Ну, почему?»
«Запрещено».
Рейнован вернулся к освобожденным, за которых он заступился, Эбервину фон Крансу и похожему на херувимчика рыцарю.
Кранс хмуро смотрел на него.
«Я знаю, — сказал он хрипло, — за что мне от тебя такая милость, Беляу? Рымбаба мне сказал. Давай не будем затягивать эту жалостную сцену. Хочешь знать, почему ты попался во Вроцлаве? Случайно. А еще из-за длинного языка Вилкуша Линденау. Он тебе был благодарен, славил твою доброту и благородство. Слишком много, слишком часто, слишком громко. Я могу идти?»
«Стало быть, не Ахиллес и не Аллердингс», — Рейнован вздохнул от облегчения.
«И не Фелициан. Не все еще пропало. Фелициан по-прежнему ищет Ютту, а может, уже нашел».
Он поднял голову. Эбервин уже пошел, а перед ним стоял рыцаренок с волосами, закрученными в золотые кудряшки.
«А я, милостивый сударь, — сказал он с легкой дрожью в голосе, — совсем не соображу, почему вы меня освободили. Не знаю ни имени вашего, ни герба, но вы гусит, поэтому знаете, что мне католическая вера и честь рыцарская не позволяют иметь никаких близких отношений с еретиком. Но знайте и то, что за свободу я вам обязан. Долг отплачу, клянусь перед Богом».
«Гуситу клянешься?»
«Бог мне укажет, как выполнить клятву, чтобы без греха было и без осквернения веры».
«Бог клятву твою услышал». Рейнован посмотрел ему в глаза.
А как ее выполнить, могу тебе сразу же и сказать. Тост поднимешь.
Что?
Поднимешь тост и выпьешь за здоровье дамы, моего сердца, панны Николетты Светловолосой. Но и не иначе, как на твоей собственной свадьбе, пан Вольфрам Панновиц. На свадьбе с панной Катариной Биберштайн. Тогда и только тогда я признаю клятву выполненной. А тебя, человеком чести.
Вольфрам Панновиц побледнел и сжал губы, потом сильно покраснел.
Я уже знаю, кто вы. Он сглотнул слюну, да и слышал предостаточно. Быстрые вы, как погляжу, девушку с детем не сватать. А с чего бы это, а? Может, этот ребенок?
Не будь дураком, Панновиц, тихо прервал его Рейнован. Езжай в Штольц, посмотри на мальчонку, а потом в зеркало. Болтать с тобой об этом больше не собираюсь. Бог слышал, добавил он громче, чтобы все слышали. Бог слышал, что ты поклялся.
Рейнован нетерпеливо позвал Урбангорн. Поехали уже. Он не затягивает эту жалостливую сцену.